Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии вместе с вами Тимур Усмонов. Сегодня я в очередной раз очень рад приветствовать в наших гостях, в нашей студии заведующего сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Станислава Причина. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас в очередной раз встречать в Бишкеке. Мы с вами обсуждаем каждый раз темы, которые касаются как экономики, так и геополитики. Наши слушатели, наверное, уже, как в принципе и я, привыкли, что в последнее время эти два понятия, эти две сферы идут неразрывно, и, собственно, где начинается политика, там сразу начинается экономика, или там, где продолжается экономика, начинается политика. Либо же оба этих процессов политэкономии, как любит говорить ведущий программы об экономике, и не только на наших волнах экономист Кубат Калыч-Рахимов, идут параллельно и безраздельно. Собственно, и в пресс-центре «Спутника» в Бишкеке состоялся видеомост, который охватил сразу три столицы: Бишкек, Астану и Ташкент. Обсуждался очень интересный вопрос, который касался транспортных коридоров в Центральной Азии. И назывался он «Геополитика транспортных коридоров Центральной Азии на современном этапе». И здесь есть как новые возможности, так и старые проблемы, которые касаются того, что, ну, вроде бы, вот, например, граница между Казахстаном и Кыргызстаном должна быть прозрачная для грузов, но, тем не менее, каждая страна продолжает защищать свои экономические цели путем того же самого погранконтроля, которого, по идее, нет в плане свободного передвижения грузов и рабочей силы, но, тем не менее, он наблюдается, и поэтому каждый раз, когда мы смотрим на карту Центральной Азии, пытаются наши чиновники, в том числе в Министерстве экономики, прочертить какие-то новые транспортные коридоры, которые связали бы Кыргызстан и с Индийским океаном через Иран. И дали бы альтернативный выход в Российскую Федерацию вообще экзотическим маршрутом через Узбекистан, Туркменистан, потом паромом в Азербайджан, потом в Российскую Федерацию, в Астрахань. Или можно в Астрахань сразу напрямую, да. Возможностей много. Другое дело, что действительно мы как-то все до сих пор не можем осознать. Наше географическое положение – это наше преимущество или недостаток? Вот вчера как-то мы обсуждали с товарищем, если ехать всю ночь из Бишкека, куда можно приехать? Ну, хорошо, если ты где-то в Европе стартанул из Германии, вот ты уже утром на берегу какого-нибудь Адриатического моря. Но здесь, слава богу, до Шымкента, если доедешь. А поэтому расстояния очень большие. И действительно, мы и отдалены, в то же время исторически мы транзитный коридор. Вот с точки зрения современных возможностей, какие есть преимущества у нас, и можно ли как-то реализовать вот наш потенциал транзитный в Центральной Азии, чтобы всем было хорошо, и чтобы в том числе большие державы находили альтернативные пути сообщения между собой.
Да, действительно, тема транспорта, она сегодня как нельзя актуальна, и в контексте того же геополитического противостояния, о котором мы не раз говорили уже, и это на самом деле одна из наиболее конкурентных и, скажем так, даже конфликтных в некотором плане сфер противостояния крупных игроков вокруг Центральной Азии. И, ну, традиционно сложилось так, что Центральная Азия исторические времена была связующим звеном, когда еще не сложился морской транзит и морской маршрут, связывающий Китай, Тихоокеанский регион с европейским континентом. Сейчас мы видим, да, что, конечно же, основной маршрут – это морской, но у него не все безоблачно. Это и пираты, это и экология, это и климатические изменения, там проблемы Панамского коридора. Соответственно, запрос на что-то альтернативное, спокойное, резервное, он присутствовал всегда. Китайцы в этом плане очень четко понимали, что Центральная Азия важна им для, как мост сухопутный для торговли с Российской Федерацией, с Европейским Союзом, который являются одним из крупнейших торговых партнеров Китая. Соответственно, геополитически заложено, что Центральная Азия может быть мостом. Другой вопрос, по каким маршрутам, по каким направлениям и через какие страны это пойдет. Конечно же, каждая страна пытается себя, ну, условно продать максимально с выгодной точки зрения. Понятно, что у Казахстан находится, скажем так, в первом листе стран, которые транзитный потенциал наиболее, скажем так, виден. Это, во-первых, выход на Каспий, это протяженная граница с Российской Федерацией, то есть возможность выхода из Казахстана инфраструктуры на российскую сразу в нескольких точках. Это и, соответственно, наиболее протяженная граница с Китаем. И свой потенциал Казахстан в этом плане максимально использует. Идут потоки, идут грузы как внутри страны, как в Россию, так и транзитом в Европейский Союз и обратно. Другим центральноазиатским государствам в этом плане сложнее. То есть, если на первом этапе независимости через Кыргызстан потоки определенные шли, то как раз вот эти вот сложности в кыргызско-казахстанских отношениях, они во многом обусловлены в том числе попыткой отсечь и переключить на себя основные потоки из Китая. Соответственно, вот те маршруты, которые раньше использовались, они сейчас в меньшей степени востребованы, потому что Казахстан к двум уже существующим, Достуку и Харгосу, переходом строит третий для того, чтобы на себе максимально сохранить вот этот поток грузопоставок. Соответственно, для Кыргызстана стоит задача и сохранить свою конкурентность в плане транзитного потенциала, да, то все равно часть потоков идет через Кыргызстан. И разрыв во внешней статистике по торговле показывает, что он значительный, он достигает там, $10 миллиардов, и, соответственно, это тот гап, это тот поток, который идет, скорее всего, транзитом. Другой вопрос, да, что какие направления для Кыргызстана есть, и связано с тем же Узбекистаном, она критически важна, и даже вот, да, вы обозначили это как экзотический маршрут, но если рассматривать с точки зрения грузоотправителей, и смотреть, что их груз может простоять на границе с Казахстаном условно там 4 дня, и это, а за 3 дня он может по этому экзотическому пути достигнуть Российской Федерации, где находятся основные грузополучатели. Соответственно, временные рамки иногда имеют значение, когда это касается, там, например, агропродукции. Соответственно, почему бы нет, когда часть грузоотправителей готовы использовать этот маршрут, и он для них экономически выгоден в условиях проблем с транзитом через Казахстан. Поэтому здесь, конечно же, Кыргызстан занимает максимально, кажется, прагматичную позицию, поддерживает любые проекты, которые проходят через Кыргызстан, и даже те проекты, которые там транзитные, например, сложности с железной дорогой Китай, Кыргызстан, Узбекистан, обусловлены и тем, что Кыргызстан здесь свою позицию отстаивает и пытается сделать так, чтобы это не был короткий транзитный проход, да, по югу Киргизии, а чтобы была возможность там и другие экономические зоны наиболее развитые, там, северную часть республики тоже задействовать. Здесь, чтобы это не было просто какой-то эксклюзивный маршрут, да, который не включает и на самом деле не подключает, не дает возможности для внутренних производителей использовать этот маршрут. Абсолютно правильная позиция, на мой взгляд. Конечно, она затрудняет переговоры, потому что китайские партнеры, конечно же, в первую очередь преследуют свои цели. Для них нужно обеспечить максимально короткий маршрутный коридор для Узбекистана, для того, чтобы максимально создать для себя возможности для экспорта своих товаров в первую очередь. Ну, как бы китайская стратегия. У Кыргызстана несколько другая задача, и, соответственно, да, вот мы эти переговоры здесь видим. По всем другим направлениям, да, ну, Узбекистана несколько особая в этом плане позиция. Узбекистан в силу своего географического положения хочет не только стать транзитным государством для глобальных держав, но стать транзитным государством и связующим звеном для Центральной Азии. Это единственное государство, которое граничит со всеми центральноазиатскими государствами. И там, условно, Туркменистан с Кыргызстаном может торговать только через Узбекистан, Таджикистан с Казахстаном только через Узбекистан. Соответственно, Узбекистан максимально в первую очередь сейчас, конечно, занимается развитием внутренней инфраструктуры, строит тоннели, новые железные дороги, сухие доки. И в этом плане максимально старается использовать свой потенциал. Другой вопрос, что не всегда удается за рамки выйти. Да, там трансафганская железная дорога, она пока сложно реализуема, несмотря на все политические усилия. Условно, те же проекты выхода на Каспий, транскаспийские, они тоже достаточно ограниченные. И вот недавно вышло исследование Всемирного банка, которое изучало потенциальность и основные ограничители того же Срединного коридора известного, который поддерживает и западные страны, и Турция. Проблем там огромное количество, но самое главное из них, во-первых, что нет инвесторов, готовых вкладывать колоссальные средства в развитие инфраструктуры, расшивать узкие места, портовые хозяйства, железные дороги. Все равно у этого маршрута, который проходит несколько стран, увеличивается и протяженность маршрута, и стоимость транспортировки. Конечно же, для логистов и для компаний, которые считают деньги, очень важно наиболее короткие пути и маршруты. Соответственно, здесь мы видим, что в любом случае та инфраструктура, которая Кыргызстану досталась на момент независимости, части и Центральной Азии, но она все равно, ну, в силу исторических, экономических причин в основном была завязана на Российскую Федерацию. Отчасти Китаю удалось в случае с Казахстаном подстроить альтернативные направления, да, но они стратегический характер носят, но в плане развитости они несравнимы с тем, что там есть у Казахстана связанности с Российской Федерацией, особенно с учетом тех проектов, которые в последнее время запущены и уже спешно реализованы, например, трасса М-12, которая уже дошла до Казани, в этом году достроится до Екатеринбурга, далее Тюмень, и Владимир Путин анонсировал выход на Владивосток. То есть на протяжении практически всей границы Казахстана будет проходить скоростная автомобильная дорога, которая позволит там тем же трекам, грузовикам крупным подключаться в любой точке, да, и со скоростью, разрешенная скорость 150 км в час, да, то есть суперсовременная дорога, которая позволяет там для наших территорий в очень ограниченное время доставлять грузы. Дальше вложения идут очень серьезные. Там тот же Север-Юг, российские железные дороги подключились к достройке участка в Иране. И еще больше развитие восточного полигона железной дороги. Инвестиции колоссальные, исчисляются триллионами рублей, но и возможности, то есть на сегодняшний момент где-то пропускная способность восточного полигона 180-190 миллионов тонн груза в год, планируется расширить до 250-270. Железнодорожный транзит работает, и это опять же тоже возможность и для центральноазиатских государств подключаться, выходить на новые рынки сбыта, используя современную инфраструктуру, которая в России уже существует и развивается ускоренными темпами.
Угу. Ну, то есть все в этом смысле работают, очень хорошо работают. И мы тоже за этим наблюдаем. В частности, когда вы говорите про Узбекистан, действительно, там было реализовано несколько очень крупных инфраструктурных проектов, которые связали основную территорию Узбекистана с Ферганской долиной. И здесь как бы есть возможность к чему подключаться. Вот с точки зрения Кыргызстана не все так, скажем так, радужно с точки зрения тех самых инфраструктурных проектов. Уже 30 лет мы говорим о том, что есть большие перспективы у трансграничной дороги железной Китай-Кыргызстан-Узбекистан. И вроде бы иногда вот уже приходят новости, что заключено уже новое конкретное соглашение, что вот уже сейчас пойдут деньги. С другой стороны, до сих пор ни одного вот этого гвоздя в шпалы не вбито, и в том числе еще и начинаются разговоры о том, что еще один погранпереход грузовой собирается строить Кыргызстан с Китаем. Но это уже все на фоне прожектов, и каждый раз, когда мы начинаем об этом говорить с нашими чиновниками, все утыкается в то, что нужны колоссальные инвестиции. Причем и стоимость этой самой железной дороги, сначала говорилось о полуторах миллиардах долларов, теперь говорят от 4 до 6, то есть почему-то цена растет, а сдвигов никаких нет. Причем у меня такое ощущение, что мы сами ждем инвесторов, но при этом не готовы инвестировать сами в себя. То ли, ну, у нас и возможности довольно скромные. Вот скажите, пожалуйста, стоит ли в этом деле уповать на инвесторов, либо действительно находить какие-то ключи, чтобы уже сдавать под ключ возможности для транспортировщиков, чтобы они выбирали то или иное направление, как это делают в Узбекистане, как это делает Казахстан, как это делает Россия, либо же все-таки есть какие-то другие альтернативные возможности для того, чтобы Кыргызстан тоже включался в эти процессы и, ну, не жил за счет, слава богу, существующего коридора из Иркиштама и Туругарта через нашу территорию в Казахстан, который тоже, ну, скажем так, не все, слава богу, хоть и объемы достаточно внушительные.
Да, вопрос непростой, потому что любой инфраструктурный проект – это колоссальные средства, где бы это ни было, а в условиях Кыргызстана есть свои особенности. Да, это республика горная, соответственно, стоимость погонного километра железной дороги увеличивается многократно, потому что это сложные геологические, сложные географические условия, мосты, перевалы, тоннели, что кратно увеличивает сложность и стоимость проекта. Поэтому здесь даже вот опыт того же Узбекистана привлекались заемные средства для строительства там, того же тоннеля, который позволил по кратчайшей траектории соединить Ташкентский регион экономически с Ферганской долиной. Но понятно, что Узбекистан больше. Узбекистан, хотя внешняя задолженность в последние годы растет очень сильно, как раз в том числе и из-за того, что огромное количество крупных проектов строится на заемные средства. На свои средства, конечно, могут строить страны, но понятно, что там, российские железные дороги, компания, которая перевозит огромное количество грузов, и свой инвестиционный пакет огромный, который позволяет подобного рода проекты строить. Но даже здесь, там, вот, по тому же восточному полигону, приходится искать и поддержку со стороны государства, где-то льготы по налогам. В случае с Кыргызстаном, да, ситуация сложнее гораздо, потому что таких объемов и таких средств нет, даже если мы будем исходить, что там, ну вот миллиард долларов, да, железная дорога. Почему такая дорогая? Потому что большую часть вот этого коридора Кыргызстан, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, он проходит по кыргызской территории. Соответственно, основные затраты ложатся здесь на Кыргызстан. Партнеры ни в Узбекистане, ни в Китае не готовы рассматривать его как, скажем так, совместное предприятие. Каждый отвечает за свой участок. И такой здесь эгоизм такой и прагматизм, он, конечно, играет против Кыргызстана, потому что предлагается строить на заемные средства, соответственно, Кыргызстан должен, опять же, взять кредитные средства для того, чтобы строить свой участок. Здесь вот момент такой, да, который мы сегодня на круглом столе обсуждали, изначально предполагалось, что Россия будет четвертым игроком и партнером в этом проекте, соответственно, компетенции того же РЖД по строительству и, возможно, инвестиции, они были на повестке дня. Но почему-то в какой-то момент РЖД и российское участие было приостановлено, какой-то информации по этому вопросу нет, и это могло бы во многом, скажем так, облегчить вклад Кыргызстана, потому что с учетом и инвестиционных возможностей того же РЖД, вклад Кыргызстана мог быть меньше, например, да, или на более льготных условиях получены кредитные средства из Российской Федерации, если РЖД была бы выбрана в качестве технического партнера проекта. Понятно, что Китай предпочитает в таких крупных проектах, которые касаются китайских экспортных потоков, иметь контрольный пакет, и, соответственно, да, мы можем предположить, да, что Китай в какой-то момент захотел самостоятельно продвигать этот проект, но, соответственно, для Кыргызстана это осложняет ситуацию, потому что, в принципе, сегодняшний внешний долг Кыргызстана, он более чем на 50% состоит из кредитов, выданных Китаю, соответственно, их администрирование и платежи по ним достаточно существенные. Поэтому здесь, конечно, с учетом там, сложной международной обстановки, у республики не так много возможностей для поиска средств, конечно, мне кажется, возможно, оптимально было бы попытаться вернуться к формату подключения России в качестве партнера Кыргызстана по этому проекту, потому что и это бы в финансовом плане позволило Кыргызстану нести меньшие издержки, да, и получить более, скажем, льготные условия по кредитованию этого проекта.
Когда мы вспоминаем, что уже в следующем году Евразийский экономический союз будет праздновать свой десятилетний, это не юбилей, но это просто день рождения, скажем, да, но все равно цифра круглая, первая в истории этого экономического объединения, появляется, ну, понятное дело, как много рассуждений о том, что было сделано за этот период, так и некоторое количество критики, потому что очень часто население самих стран, в частности, и Кыргызстана, который очень много ставил на свое присоединение к этому экономическому объединению, то, как все это должно работать. С одной стороны, мы, как всегда, ждем сближение экономического и политического, то есть где сближаются страны в экономике, там становятся более прозрачными границы, в том числе и страны объединяются в крупные экономические объединения, и очень часто мы сравниваем ЕАЭС с Европейским Союзом. С другой стороны, если посмотреть, там ведь все тоже не очень-то просто. Между странами есть и свои попытки защищать своих производителей, и конкуренция тоже довольно жесткая. Вообще, опишите, пожалуйста, пожалуйста, с какого момента начинается вот тот процесс, когда страны понимают, что экономика важнее каких-то политических моментов, и можно немножко, скажем так, поделиться суверенитетом ради роста экономики, когда все это начинается работать? У Европейского Союза, Европейскому Союзу понадобилось лет 40 для того, чтобы уже конкретно мы увидели в том его состоянии, в котором он пребывает сейчас. Страны Центральной Азии ведь тоже очень похожи с точки зрения близости и количества стран регион. И очень странно видеть, что страны, которые мало того, что имеют сложности с выходом на большое географическое политическое пространство, тем не менее еще и как-то очень сильно закуклены сами на себе и очень сильно блюдут и свои границы, свои товаротранспортные потоки и оберегают своих производителей. Когда наступает тот момент, когда, повторюсь, ради интеграции страны готовы жертвовать частью своего суверенитета экономического и политического? И может ли такой момент наступить, в конце концов, и в Центральной Азии?
Он отчасти наступил. Все равно и Кыргызстан, и Казахстан являются членами Евразийского экономического союза. Узбекистан – наблюдатель. Но Узбекистан в силу максимального прагматизма внешнеэкономической деятельности, ему удалось, не будучи членом, получить максимально, скажем так, выгодные условия своего статуса наблюдателя, да, с максимальным доступом. Конечно же, это не уровень интеграции, потому что там узбекские представители, у них нет представительства в Евразийской экономической комиссии, да, то есть у нас там у каждой страны по два министра. Узбекистан, как бы не участвуя в процессе выработки решений в случае там своего присоединения, вынужден подстраиваться под эту политику, да, то есть вот здесь вопрос, конечно же, вот этого баланса готовности подключаться нет. В принципе, с Кыргызстаном ведь тоже разные дискуссии были на момент вступления, и эти вопросы мы активно, как исследователи, обсуждали и с кыргызстанскими чиновниками. Тогда много было не совсем понятных вопросов, но в конечном итоге было принято позитивное решение. Оно позволило по целому ряду факторов Кыргызстану модернизировать свое законодательство, например. Да? То есть вот те вопросы, которые касаются общего регулирования рынка, стандартизации, сертификации, эти все моменты в рамках ЕЭК носят, скажем так, наиболее продвинутый характер, то есть передовые практики мировые по цифровизации были приняты, соответственно, имплементация их Жигур-Кукинешем позволила кардинальным образом пересмотреть целый пакет законодательства внутреннего кыргызстанского, которое необходимо было для адаптации к членству. Это уже был очень серьезный вклад. Потом те же лаборатории, да, и кредиты, которые, и помощь, и гранты, которые были предоставлены, это возможность была, да, довести до определенного уровня принятых стандартов и в Евразийском экономическом союзе, довести свои товары до необходимого качества и стандартов. Это тоже такой, как бы, стимул был для производителей кыргызстанских повысить качество своих товаров, да, довести до каких-то стандартов. Понятно, что на первом этапе у нас был очень стремительный рост торговли, потом он несколько замедлился. И это тоже понятно. То есть сейчас кажется, что у нас там не так быстро растет торговля. Может быть, нам и Евразийский экономический союз и не так интересен. Но это немножко неправильная позиция, потому что мы все, скажем так, отыграли снижение барьеров внутри ЕАЭС и уже как бы почиваем на определенных лаврах. Но если предполагаем мы, что страна выходит из Евразийского экономического союза, возвращаются те же самые барьеры и возможности для грузоотправителей и производителей Кыргызстана, они снизятся на общем рынке. Это первый момент. Там, второй момент. Кыргызстанские трудовые мигранты, они находятся в привилегированном положении по сравнению с мигрантами из Узбекистана и Таджикистана, потому что им не нужно получать никакие там специальные документы, разрешения на работу, да, то есть они как члены, как граждане, члены Евразийского экономического союза могут работать на всей территории Евразийского экономического союза, во всех странах. Соответственно, это на самом деле существенная экономия, потому что патенты там по 5 тысяч в месяц составляют, ну, можно просто посчитать, да, там миллион мигрантов, 5 тысяч в месяц, сколько, какие средства граждане Узбекистана и Таджикистана платят, и какие средства экономят граждане Кыргызстана. Казахстана. Поэтому здесь, конечно же, каждое государство выбирает для себя, что важнее. Да, чуть-чуть лишиться там, суверенитета по принятию решений, например, регулирования своих таможенных внешних тарифов, но при этом получить возможность беспошлинного доступа на рынке своих партнеров основных, ключевых. Mm-hmm. Ну, по Узбекистану порядка 30-40% внешнего торгового оборота приходится на партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Это уже очень существенный фактор на самом деле. Поэтому здесь мы видим более осторожную политику Узбекистана. Таджикистан при наличии даже вот этих вот стимулов экономических, которые объективно только за счет патентов существенным образом улучшит социально-экономическую ситуацию, несмотря на все вот эти возможные плюсы, позиция в отношении Евразийского экономического союза достаточно осторожная. И здесь как бы мы говорим даже не про, скажем так, прагматизм, а, скажем так, какую-то политическую осторожность. Mm-hmm. Потому что порою, да, в регионе, особенно в нынешних геополитических условиях, да, никто не готов к таким серьезным, кардинальным, в первую очередь, политическим решениям. Хотя экономическая база и выгода у этого есть, как бы ее ни интерпретировали там, разные экономисты, недруги, супостаты, которые активно стараются, конечно же, критиковать любые там, недостатки, которые есть у любой организации, но как бы совокупность плюсов и минусов, она все равно говорит о том, что мы заточены на то, чтобы жить и торговать друг с другом. Соответственно, почему это не использовать для того, чтобы это облегчить и иметь единое пространство для торговли, стандартов, услуг, людей, что, собственно, и реализуется. У нас, да, конечно, с недостатками, вы абсолютно правильно отметили, что у Европейского Союза был один срок, мы постарались его сделать в десятилетний период, соответственно, конечно же, есть издержки, есть сложности, есть, опять же, те же политические факты.
Mm-hmm. Ну вот все-таки получается, что в современных условиях политика идет даже впереди экономики, когда речь заходит о принятии решений. Когда мы говорим о транспорте, многие забывают о том, что транспорт – это не только железная дорога, авиаперелеты и автомобильные дороги. Если посмотреть, совсем недавно статистика выходила по тому, как выстроен торгово-транспортный баланс Кыргызстана. Очень большую часть, неожиданно для меня, оказалось, обслуживаются трубопроводами. То есть это энергетические транспортные узлы. Ну, мы получаем газ, понятное дело. Это очень большие деньги. Очень большие поставки в нашу страну. И здесь тоже все довольно сложно, потому что мы живем в нашей стране в условиях непрекращающегося энергокризиса. И совсем недавно был прецедент, когда Россия впервые за долгое время начала продажу своего электричества в Кыргызстан. И все равно это происходит транзитом через Казахстан. Был также неприятный момент, когда наши нефтетрейдеры забеспокоились из-за того, что большое количество вагонов с ГСМ в нашу страну казахская железная дорога просто физически не смогла вместить, потому что она оказалась перегружена. И когда наши энергетики говорят, ничего страшного, давайте, может быть, будем искать какие-то альтернативные решения производства электроэнергии на тепловых электростанциях с помощью газа, мы забываем, что газ, который приходит в нашу страну, несмотря на то, что этим занимается «Газпром», Кыргызстан, российская компания с кыргызским участием, газ-то узбекский, а этого газа тоже в самом Узбекистане не очень много становится, и там тоже возникают определенные проблемы. С точки зрения маршрутов транспортных для энергетических проектов, какие есть возможности у наших стран и какие тоже есть перспективы для того, чтобы устраивать понятные потоки того, как будет идти газ, как будут идти ГСМ, как будет идти электричество, учитывая, что практически все эти потоки для нашей страны, по крайней мере, завязаны, опять же, на Российскую Федерацию, и они становятся все более и более ощутимыми. Если раньше мы говорили только об импорте топлива из России, то сейчас уже и про электричество, и про газ начали задумываться. Говорят, давайте построим трубопровод уже напрямую через Казахстан, с России в регион Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Покупателей очень много, население растет довольно быстро, и хотелось бы тоже иметь возможность подключиться к российской газовой трубе.
Да, абсолютно верно. Ситуация непростая в энергетическом балансе. Мы обсуждали это не раз уже. И действительно, не самые радужные перспективы здесь. И, конечно, для того, чтобы этот вопрос каким-то образом решить, нужно анализировать, что есть, какие возможности и что можно сделать. Если в случае с ГСМ, конечно, сложно себе представить, что будет экономически обосновано строительство какого-то нефтепровода, да, потому что из Омска до Кыргызстана это слишком протяженное плечо, объемы не настолько большие, чтобы можно было для этого строить, поэтому здесь, да, опять же, основной вклад остается на бензовозах, основной вклад остается на железнодорожных перевозках. То по газу, в принципе, насколько я знаю, у Кыргызстана есть два газопровода, один, который приходит из Казахстана, другой из Узбекистана, северная часть, соответственно, из Казахстана, южная из Узбекистана, и здесь, в принципе, российский «Газпром», когда шли разговоры о том, чтобы газовый союз мы запускаем, по крайней мере, так узбекские медиа написали, что Россия предлагала не просто поставлять газ, но и стать, как и в Кыргызстане, оператором газотранспортной системы. Mm-hmm. Узбекское руководство, если судить публикациям той же узбекской прессы, на это не согласилось. Хотя опыт того же Кыргызстана показывает, что может быть и зря. Потому что
это решает много проблем, как оказалось.
Потому что у «Газпрома», с учетом колоссальных компетенций расширения газовой сети внутри Российской Федерации, да, и серьезных средств, возможностей для инвестиций, конечно же, это бы решило целую массу вопросов для развития той же газотранспортной системы внутри Узбекистана. Ну, важно подчеркнуть, что несмотря на то, что добыча в Узбекистане падает, но вот по итогам прошлого года она еще упала значительно, и 46 миллиардов кубометров газа было добыто. Так вот, основной прирост последние годы был обеспечен за счет российских инвестиций «Газпрома» и «Лукойла», которые активно работают в республике. Соответственно, ну, уже как бы из этих статистики понятно, что это стратегические инвесторы, которые обеспечивают создание стратегического продукта и добычи его. Соответственно, здесь в любом случае без «Газпрома» и с учетом вот в нынешних реалиях разворота газотранспортной системы «Средняя Азия-Центр», которая изначально была построена для mm-hmm. того, чтобы из Центральной Азии в Россию отправлять газ в советское время, из Бухары. Соответственно, сейчас эта система разворачивается назад. Если на первом этапе шла речь о том, что в Узбекистан будет поставляться 2,8 миллиардов кубометров газа, то уже сегодня пошла информация о том, что «Узбекнефтегаз» расширяет инфраструктуру для того, чтобы была возможность 11 миллиардов поставлять. В перспективе говорят уже 15-16. Что это значит для Кыргызстана? Это означает, что возможности для поставок российского газа в Узбекистан и, соответственно, потом в Кыргызстан возрастают. То есть появляется ресурсная база, появляются возможности для того же «Газпрома» внутри газотранспортной системы Узбекистана этот газ поставлять уже непосредственно для Кыргызстана. Соответственно, здесь надежность поставок возрастает. Другой вопрос – объем, насколько это нужно, и, в принципе, заточенность там той же энергетической системы Кыргызстана. Да, для того, чтобы там больше объема принимать, нужно не только трубу расширять, но нужно и ТЭЦ строить здесь, да, газовые, конечно, чтобы... А это дополнительные инвестиции. Опять же, опыт того же Казахстана показывает, что российский «Газпром» заходит не только как транзитер, но и как инвестор в газотранспортную систему развития северного Казахстана, который наименее газифицирован. И при этом еще и параллельно рассматривается возможность участия российских компаний в строительстве ТЭЦ в Казахстане. То есть, ну, складывается ситуация, да, что Россия как была важнейшим партнером для Центральной Азии там, по экономике, там, по безопасности, сейчас она превращается еще и в ключевого и важнейшего инвестора и партнера и гаранта энергетической безопасности Центральной Азии. Даже с такими, казалось бы, самодостаточными странами, как Казахстан, у которого газификация достаточно низкая и внутренняя связность инфраструктуры по газотранспортной системе достаточно ограничена.
Спасибо вам большое. Сегодня, напомню, мы говорили на тему транспортных коридоров и геополитики тех самых транспортных коридоров в нашей стране и в регионе. Что происходит на современном этапе? Разобраться со всем этим нам сегодня помогал заведующий сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Станислав Причин. Станислав, большое спасибо.
Спасибо, что пригласили.
Рады были вас видеть. Приходите к нам еще. Всегда ждем с нетерпением вашего приезда.
Спасибо, жду с нетерпением тоже.